Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, здравствуйте. В эфире «Отличная семья». С вами Татьяна Ваганова. И, как всегда, мы постараемся сделать тему сиротства более понятной, доступной, открытой. Но все-таки мы объявили март таким «Time Women's», «Время женщин», и мы будем продолжать говорить о том, что интересует именно нас, женщин, девочек. И поэтому, ну, не могла я не взять тему взаимоотношений между мужем и женой, тем более в контексте, в таком сложном приемного родительства. Поэтому и назвали мы тему «Как не забыть про мужа и, наверное, как его не потерять». Не потерять эти отношения. И говорить мы будем сегодня, конечно, с человеком, который знает обо всем этом не понаслышке. Мама приемная, ведущая ресурсных групп и, конечно же, жена Эльмира Кнутсон. Эльмира, дорогая, привет.
Здравствуйте.
Привет, привет. Очень рада тебя видеть. У нас был такой большой перерыв. Вот, и сейчас вот смотрю на тебя такую сияющую, красивую, вот, и понимаю, что это, наверное, работа и Криса в том числе. Так что ему большой привет.
Конечно, конечно.
Слушай, ну тема...
Я думаю, что он нас слушает.
Вот, вот. Крис, тебе большой привет. Спасибо за сияющую супругу. Ну, мы сегодня будем говорить, как я уже сказала, вот о таких важных, тонких материях. Дорогие, у нас прямой эфир. Поэтому, пожалуйста, не забывайте это, пишите нам свои вопросы, все, что вас интересует по этой теме. То есть, если вы понимаете, вот вы стали приемными родителями, и что-то у вас начался какой-то разлад в отношениях с супругом, вы чувствуете какое-то охлаждение, может быть, уже перешли в какие-то соседские отношения, ну, значит, наверное, это уже вот как-то сигналы, и надо на них реагировать. Бить в колокола. Слушай, давай мы начнем с того, что, ну, во-первых, круг приемного родительства, конечно, тебя достаточно хорошо знает, но, естественно, не все приемные родители, и особенно кандидаты, поэтому мы прям вот с такой визитной карточки расскажи, пожалуйста, сколько у тебя приемных детей, вот, и самое главное, сколько лет ты уже замужем.
Мы с Крисом поженились в 2007 году, но мы знали друг друга уже где-то с 2000 года, общались. Дружили, четверо детей у нас, а у нас двое кровных и двое усыновленных. Три мальчика и одна девочка.
Да, причем усыновленные у вас дети с особенностями развития. Там Василина вообще такая королева Ютуба.
Угу, да, да, да. Ну, вообще все дети, которых мы берем из системы, они особенные. Некоторые особенности видны глазами, а некоторые только, ну, можно сердцем увидеть, поэтому...
Ну, ты
все
просто,
наши детки особенные.
Да, ты просто скажи сразу, вот в чем особенности ваших детей?
У наших детей недоразвитие конечностей. Ну и плюс там есть какие-то сопутствующие диагнозы, но, наверное, такое очевидное глазу самое большое, что у них недоразвитие конечностей.
Ну, мы сразу вот понимаем, что это сложная тема, особенно, ну, я не знаю, да, я вот не жила сама за границей, но как люди говорят, за рубежом, вернее, и как люди говорят, что все-таки у нас с этим, ну, достаточно тяжело. Инфраструктура совершенно для этого неподходящая, много разных препятствий, связанных именно с... передвижением с такими детьми, с лечением, и наверняка вы постоянно тоже сталкиваетесь с проблемами. Но мы, наверное, об этом немножко потом. Вот я хотела спросить тебя, ведь Крис, он американец, а ты русская?
Татарка.
Татарка, вот, а то я тебе не задавала этого вопроса ни разу. Вот, как так получилось-то, что вы соединились, знаешь, вот татары, американцы?
Ну, Крис уже жил в России, когда мы познакомились, и... Как-то он уже хотел жить в России, поэтому для нас это был такой, ну, большой, не знаю, знак, потому что я люблю свою страну, тоже хотела здесь жить, и Вот ну, у нас были другие темы, которые нас объединяли, там, а ценности у нас одни и те же, любовь к Богу, просто стремление по жизни одинаковое. Вот, и на этой почве мы с ним подружились, сотрудничали долгое время, а потом вот решили пожениться.
А у вас сотрудничество, оно как-то было связано с сиротской темой или нет?
Ну, мы вместе волонтерами ездили в детские дома, да. И тоже мы в детские дома ездили, и я также в республиканской больнице помогала ухаживать за детками, которые болели онкологией, и там были сироты тоже. И вот мы по воскресеньям после церкви ходили, они с детьми, кто-то с мамами. Ну, то есть мы много благотворительной работы вместе делали, потому что мы разделяли, ну, у нас как вот определенные ценности у нас общие.
Скажи, вот это решение, что вы станете приемными родителями, оно появилось до вашего замужества или когда вы уже стали мужем и женой, как это родилось?
Ну, мы когда Крис сделал мне предложение, я спросила у него, я задала ему этот вопрос. То есть это не значит, что я не вышла бы за него замуж, потому что, ну, он мне очень нравился, и было очень много всяких других качеств. И я, когда молилась за мужа, ну, я молилась за разные вещи, и одна из вещей была, что, ну, Господь, было бы хорошо, если бы вот мой муж тоже хотел усыновить когда-то ребенка. И поэтому, когда вот Крис мне сделал предложение, я у него спросила, я ему сказала, как ты относишься к усыновлению? Он сказал, ну, хорошо, даже, говорит, мне там сон снился когда-то, что я усыновил ребенка. Поэтому мы уже, когда вступили в брак, мы знали, что мы когда-то усыновим ребенка, но у нас не было определенного плана. И поэтому, когда мы поженились, мы так же, как и до женитьбы, мы продолжали такую волонтерскую деятельность вместе.
Слушай, а вот в твоей жизни, в семье или в жизни Криса были какие-то родственники, может быть, усыновленные? Почему эта тема была вот для вас настолько важной?
Ну, я думаю, что для меня эта тема стала важной, когда я пришла к Богу. И несмотря на то, что моя мама была сирота и воспитывалась бабушкой, мы вообще на эту тему не говорили в моей семье. А вот когда я уже пришла, вот, поверила в Бога, начала ходить в церковь, Господь начал менять мое сердце и больше показывал, больше давал сострадания к беззащитным. И, наверное, у Криса точно так же было. Это просто результат, вот, наверное, близких отношений с Богом, вот такое изменение сердца.
Кстати, вот как ваши родители на это отреагировали?
Ну, но моя мама всегда очень так насторожена, и потому что она говорит, это не то, что мне там, я не хочу детей, она всегда говорит, мне тебя жалко, тебе же тяжело, ты же свое здоровье кончаешь там. Вот. Но они 100% принимают и Крис родителей, и моя мама, мой отец умер уже, и мои родственники, брат с женой, его семья, они 100% принимают всех наших детей, вне зависимости от того, как они у нас появились. Ну, так что это благословение огромное для нас, потому что я знаю, что не у всех.
Да, вот ты сказала о том, что папы у тебя нету, да, то есть он умер, но ты росла в полной семье?
Да, мой папа умер, когда мне 20 лет было уже.
Скажи, ты в Крисе искала черты отца? Вот как говорят, что девочки, они ищут мужа в чем-то похожего на отца. Или у тебя было как-то по-другому?
Нет, я просто выросла в семье, в которой, хотя вроде бы эта семья считалась мусульманской, но она была такой традиционной. Конечно, когда я вот, поверила в Бога, начала читать Священное Писание, конечно, мое мировоззрение и мое отношение к браку и к жизни, оно очень сильно изменилось. Поэтому, наверное, я могу сказать, что я не искала в Крисе своего отца. Но я могу сказать, что мы с мамой Криса похожи. Наверное, Крис не думал о том, что он хотел жениться на своей маме, но, видимо,
то есть Крис попался в этом плане, да?
Да, да, да. Мы с мамой его не внешне похожи, а вот именно по характеру, по темпераменту.
Внутренне. Вот все-таки, смотри, он американец, а ты выросла, ну ты же росла в России? или где, да? Угу. Вот да, да. Все-таки, ну, разные ментальности, разные, может быть, семейные сценарии. Вот тебе было тяжело? В чем?
Ну, как если легко, было, легко, наверное, тем, кто уже умер, да? Тяжело всем.
Нет, но я имею в виду именно из-за специфики того, что все-таки, да, американская семья, там, может быть, какая-то своя культура, какие-то, ну, свои особенности с ментальностью тоже связанные.
Ну, наверное, за эти годы брака я поняла, что наша самая большая сложность была не культурная и остается не культурная, а именно личностная, и больше это даже связано с нашим прошлым, с тем, как нас воспитывали родители, какие у нас были отношения в семье. И я знаю, что такие отношения, ну, как бы, что наши семейные отношения оказывают намного больше влияния на меня сегодня, чем, наверное, то, что я воспитывалась в России. Есть, конечно, определенные культурные вещи, например, даже мы смеялись сегодня, что, наверное, женщинам в России сложно доверять мужу и терпеливо ждать, пока он там примет решение или сделает что-то, потому что, ну, не зря же там говорим, да, чтобы горящую избу пойдет и коня на скаку остановит. У нас как-то, ну,
ты не
видимо,
такая,
культурно,
да?
Это как-то. Ну, почему я тоже?
Ты тоже, вот, мне кажется, тоже, да.
Горящую
вот
избу
тоже.
Войду, да.
Но тем не менее ты ждешь, пока нет. Решение Крис примет, да, или нет?
Ну, вот я стараюсь.
У вас, смотри, вот в семье как там? Такая, ну, скажем, патриархат, абсолютная монархия твоя, диктатура, демократия. Вот если так вот посмотреть, как у вас вот такие отношения?
Мы все такие растущие, ну, как бы развивающиеся и растущие личности, да, и мы с Крисом растем, изменяемся, и вот особенно когда был карантин в марте месяце, да, год назад, он поднял на поверхность такие определенные вещи во мне, в нем и вообще в динамике наших отношений, которые, может быть, ну, были на протяжении этих 12-13 лет, но мы что-то так не концентрировались. А тут ты месяц живешь, ну, все вместе, и дети, и еще там у нас были родственники. И, конечно, стресс был ужасный. Состояние стресса, конечно, как бы на поверхность выходят все твои самые некрасивые вещи. И вот во время карантина всплыли определенные вещи, которые заставили нас работать над нашими отношениями. Но одна из вещей, вроде бы, ну вот, как бы в церкви тоже проповедуют, что там муж должен быть глава, да, а жена должна ему подчиняться. И это то, как я всегда хотела бы, да, тем более, что у меня замечательный муж, у меня вообще нету никаких претензий к нему, да, он просто мечта любой женщины, российской, наверное. И я просто все равно, ну, когда мне дети говорили, типа, ну, вот мне ребенок сказал, ты говоришь, что папа главный, а на самом деле решение у нас в семье принимаешь ты. И для меня это было как бы как гром такой, да, что я, конечно, могу говорить, да, я могу говорить про подчинение, да, и читать Библию и соглашаться, но в моей жизни, видимо, это проседает. И вот я начала как бы разбираться с этой темой, работать, и вот работаю.
Эльмира, а как ты вообще для себя расшифровываешь это слово «подчинение»? Потому что, мне кажется, сейчас здесь около вот экранов люди уже все вздрогнули, особенно женского пола, подчинение. Угу. Как-то это прям настолько неуютно, дискомфортно, настолько это несовременно. Что значит подчинение?
Угу.
Подносить тапочки с газетой?
Ну,
ну, у кого-то, знаешь, такая прямая ассоциация. Нет,
ну,
да.
Ну, если для кого-то, может быть, для кого-то, может, для кого-то, как бы, это и есть. Но я не думаю, что это, как бы, Господь задумал женщину таким образом, чтобы она ну, это не прислуга. Когда мы читаем Библию, да,
вот
что женщина, ну, женщина, она как помощница, да, вот это слово «азер», как такое там используется, как слово «помощница». И это тоже один из атрибутов Бога, да, что Бог, Он помощник наш, да, что быть помощницей — это не унизительно, Но все-таки в этом мире есть определенные... Ну нет, каждый человек сам выбирает свою систему убеждений, мировоззрений, правила, по которым он хочет жить. Я себе стараюсь применять христианские, ну, не знаю, правила, да, скажем, заповеди, да, и Господь все-таки устроил таким образом, да, что есть своего рода иерархия, что есть Бог, потом муж, потом жена, потом дети. И я знаю, что когда эта иерархия нарушается, в семье, ну, как бы в жизнь входит хаос. И мои сложности в отношениях с Крисом и с детьми, они были, как бы, я вроде бы хочу жить по правильным приоритетам, да, но моя греховная природа, она постоянно как бы дает о себе знать. И, ну, вот в плане подчинения, например, да, приносить тапочки. Я выросла в такой семье, где, например, у меня папа, ну, как мусульманский мужчина, да, там, каждый день там ему нужно первое, второе, третье было, и второй раз там он еду там не разогревал, он, ну, то есть ему нужно было все там свежее, и дома он тоже там не убирался, то есть, ну, как бы, поэтому, когда я познакомилась, ну, увидела мужчин, которые моют посуду, да, и как бы, для меня это был как-то взрыв мозга, может быть, поэтому...
Ну, в положительную сторону.
Ну, конечно, вот
в положительную
сторону. Ну, в положительную. Но хотя, знаете, есть такие семьи, где, ну, жене это нормально, потому что у мужа есть свои там роли, у жены есть свои роли. Это больше про роли, это не про уважение. Мы можем... Здесь, наверное, вопрос глубже в уважении, что, ну, как бы, ну, мужья должны любить своих жен, да, а жены должны уважать своих мужей. И это больше про уважение. Я могу, конечно, подносить тапочки, но своим отношением я могу все равно не уважать мужа. И здесь больше, наверное, такое о глубоком больше уважении и подчинении мужу, что, ну, у нас в семье можно... У меня просто муж такой, у него как бы он очень лояльный, либеральный, да, у нас вот как есть, может быть, стиль воспитания детей, да, у меня больше такой авторитарный, потому что я выросла в авторитарной семье, да, я никогда не могла перечить родителям, мне родители сказали, я там хочешь, не хочешь, как бы делаешь. А Крис, он такой из семьи, такой либеральный, там, и вот поэтому он, если бы у меня был, конечно, такой муж, который навязывает мне свою волю, наверное, мне было бы сложнее говорить про подчинение, поэтому, конечно, это все очень индивидуально. Но как бы мой муж делает все, что от него зависит, что мне на самом деле подчиняться ему несложно.
Угу. А вот смотри, ты сейчас сказала тоже о том, что в семье были определенные такие установки, позиции, вот тоталитарное такое, то есть давление. Ты можешь сказать, что вот в браке у тебя, ну, внутри что-то трансформировалось, что Крис смог, ну, просто дать себе, например, то, что у тебя не было, может быть, какое-то видение себя, вообще мира, взаимоотношений с людьми?
Ну, конечно, конечно, ну, для меня смысл брака и цель брака — это исцеление, да? Господь поставил нас друг с другом для того, чтобы использовать нас в жизни друг друга для исцеления, потому что всё-таки там в детстве и по жизни мы были травмированы, и есть определенные раны. И вот брак... Наши отношения с ним, они такое как безопасное место, в котором я получаю исцеление от своих, наверное, травм, может быть, я даже не знаю, ран. И это то место, где я, конечно, не хочу травмировать своих детей, я хочу тоже, чтобы они в безопасном месте росли, развивались. Но я все равно уверена, что у них будет о чем поговорить с психотерапевтом, когда они вырастут, да, потому что мы все грешные, несовершенные, и даже наши любые благие намерения все равно как-то, ну, могут ранить наших детей. Вот. И я тоже, ну, надеюсь, что для моего мужа наши отношения будут местом, где он будет, ну, как реализовать себя так, как Господь его сотворил. Но это моя мечта. Как это проявляется на практике? Конечно, на практике это намного сложнее.
Друзья, мы говорим сегодня вот на тему, как же нам не забыть про мужа, как выйти на здоровый баланс, если ты приемная мама, Тем более приемная мама особенных детей, как Эльмира. И, как мы уже сказали, дети приемные, они все с особенностями. И это колоссальное количество энергии, времени, то есть практически весь ресурс мамы уходит на детей. Вот как сделать так, чтобы папа не стал просто экспонатом музейным, предметом мебели, просто человеком, приносящим ЗП? А как сохранить живые отношения-то? И главное, наверное, отношения еще романтические, не соседские. Вот об этом мы тоже будем говорить с Эльмирой. У нас уже первые вопросы и как бы такие утверждения. Светлана пишет: «Молодцы, хорошее дело делаете». И Денис спрашивает: «Как вы решились психологически взять детей с инвалидностью?» Вот, кстати, да, как вы решились и кто, может быть, был первым инициатором этого?
Ну, мы вообще прям не садились и не принимали решение. Вот мы сейчас возьмем ребенка с ОВЗ, да, я вообще даже не знала о таком понятии. И мы были волонтерами, мы были открыты к этой теме, и однажды нам рассказали про мальчика, сказали, есть мальчик вот с недоразвитием конечностей, ему нужна семья, помогите найти ему семью. Все это было еще до Facebook. Facebook еще не существовал. И мы начали рассказывать про него своим знакомым. В Америке, конечно, потому что инвалидов брали только в Америке сначала, раньше. Ну, это было больше, ну, 10 лет назад даже больше это было. Вот. И в процессе Господь открыл и моему мужу, и мне одновременно, что как бы, вы всегда хотели взять ребенка. Ну, вот ребенок. И мы разговаривали, общались, были там разные люди, которые попались на то время в нашей жизни, и мы решили его взять. То есть у нас не было, что вот мы готовы взять ребенка с особенностями, мы вообще не знали, что делать. Единственное, что я прочитала книгу Ника Вуйчика, да, и поняла, что, конечно, я в России, может быть, и не смогу дать этому ребенку самое лучшее медицинское, как бы, медицину, да, потому что я вообще не знала, что у нас из медицины существует 10 лет назад, но я понимала, что я могу дать ему семью. И вот это единственное было, что мы решили взять, ну, когда мы его решили взять. Но вообще сложности наших детей, они вот физически, это ничто по сравнению с травмой, которую дети получают, когда их родители бросают, и когда они долго в детском доме остаются. Все наши, наверное, сложности с сыном были из-за того, что он первые 8 лет свои провел в доме ребенка. То, что у него нету конечности, это, честно говоря, я даже забываю об этом. Я вообще я не думаю об этом. Да. Он абсолютно нормальный.
Скажем, что он ходит на протезах, да? Что у него протезы.
Да, да, да. Угу. У него есть протезы на руки, он протезы не использует, ему не нравится. Он прекрасно все сам делает. Вот на данный момент он там делал окрошку на кухне, когда я уходила. То есть я даже, это такая мелочь.
Да даже что там окрошка, он в горы лазит, я помню это фото, да. Такое тоже мощное, там ребенок вообще такой весь с снаряжением таким, в каске и вперед в горы,
да.
Круто.
Вот, а дочь, ну не знаю, дочь, она еще маленькая, ей только 5 лет, и с ней нам еще, как бы, я думаю, предстоит путь, потому что она начинает говорить, например, только о том, что а мне не нравится без ручек, то есть если, ну, вот эти вещи сложные, когда надо психологически помочь ребенку принять то, какой он есть, и вот с тем, что у него есть, жить по жизни. Я думаю, что самое большое препятствие в нашей жизни – это негативные отношения. И вот у моего сына это самый большой оптимист, которого я знаю. Он вообще…
Негативные отношения окружающих?
Негативное отношение самого себя в первую очередь.
Самого себя,
если ты себя не воспринимаешь, да. И также общество. Когда общество, конечно, негативно настроено к таким людям, вот это, конечно, очень сложно. Вот, а так...
Вы часто сталкиваетесь с негативом-то вот в нашем обществе?
Ну, сейчас намного реже.
Потому что живете больше в Москве, как думаешь? Потому что все-таки мегаполис, более чуть продвинутый.
Ну, И это тоже, но тоже за 10 лет, на самом деле, менталитет россиян очень сильно изменился в положительную сторону. То и я думаю, что с годами будет еще лучше, поэтому я такую активную позицию занимаю, потому что я хочу менять действительность для моих детей. Я хочу, чтобы они жили в другом будущем. Я хочу, чтобы они в России любили жить. Поэтому как бы я вот, ну, не скрываю, открыто говорю о сложностях и об особенностях.
Да, там была целая история, там, связанная там, с одним депутатом, который высказался там, по поводу твоего ребенка, и были полемики, и даже, по-моему, прямые эфиры. Вот, и высказывание было такое, что типа вообще зачем этим людям, ну, как бы жить, им не место в нашем обществе, ну, насколько я поняла. Высказывание такого
ну,
рода?
Да, ну, разное, да. Но я думаю, что так, больше и больше людей уже так не думают.
Это было и вот сколько лет назад, больше... Эльмир?
Не знаю, может, 3 года назад, честно говоря, ну, что-то так время быстро летит.
Да, не так давно, да, не так давно.
Да.
Но насколько я поняла, что там аудитория-то... Да, аудитория-то именно вас как раз поддержала, то есть в него стали сразу кидать помидорами, вот, и более чем-то тяжелым.
Да.
Слушай, давай свернем на сторону опять ваших отношений с супругом.
Да.
Вот смотри, все-таки детки, да, и системы, и с особенностями своими. Ну, естественно, вы же как взрослые люди не можете не понимать, что на вас время будет уходить меньше, то есть твой ресурс, он в основном будет вот на детей ориентирован. То есть Крис как-то отдавал себе в этом отчет? Что тебя, допустим, вот будет видеть меньше, будет времени на общение меньше. Вы вообще как-то об этом говорили?
Ну, мы постоянно об этом говорим, просто у нас тоже потребности друг у друга разные. У него такая потребность, что ему нужно побольше говорить со мной, больше проводить времени со мной. Ну, это так называется стиль привязанности такой, который из-за детства, вот он в детстве. Для него любовь — это время совместное, да?
Ну, его язык любви,
скажем так,
да? У меня
немножко другие потребности. Да. У меня немножко другие потребности. Например, из того, что у меня 4 детей, да, я уже выбалтываю набор как бы определенных своих слов, которые у меня есть.
Свой лимит.
Он у меня, может быть, не такой огромный, как у других людей. Да. И поэтому, конечно, мне всегда нужно помнить о том, что все-таки муж — это мой приоритет, да, и самое лучшее, что мы можем дать нашим детям, это хорошие отношения друг с другом. И вот это для меня, конечно, очень сложно, постоянно напоминать себя о том, что мне нужно как бы уделять внимание мужу, да, мне нужно заботиться о муже, да. Мне это сложно, потому что дети, они же кричат, а муж не кричит, как бы, он такой, он не будет мне говорить, а мне, а дети, как бы, они с меня не слазят, вот, поэтому...
Ну, смотри, да, он кричать не будет,
не
да, но может замыкаться, закрываться, да, я даже не о твоем муже вообще, да, а потом вот, допустим, женщины говорят, а он ушел из семьи, вот как до этой ситуации не доводить, потому что, понятно, он не будет, я говорю, опять же, там, ногами топать, хотя, смотря какой муж, какой-то, может быть, и будет, исходя тоже из темперамента, там, из воспитания. Вот у вас есть вот какой-то свой, там, например, тайминг, который рассчитан вот только на вас с мужем, то есть это железно ваше время. Просто знаю, что некоторые такое практикуют, да, там дни выделяют, и все, и всех остальных просто всех в сад, и вот мы только вдвоем с супругом.
Ну, я могу сказать, как это в идеале должно выглядеть и как, к чему мы стремимся, да. Вот муж говорит, что ему обязательно каждый день минут 20, чтобы мы лицом к лицу просто разговаривали, да, потому что, например, у меня сложности с тем, чтобы выражать свои чувства, эмоции, свое состояние, и если я это не делаю регулярно, правильно, я потом взрываюсь в определенный момент. И он говорит, для того, что, это для меня профилактика. И мы как бы стараемся проводить время вместе. И даже мы заходим в комнату, и закрываем дверь и говорим детям, 15 минут, как бы мама с папой общаются, нас не трогать. Или, например, мы там поужинали все, да, и дети разошлись, и мы можем остаться за столом, еще поговорить 15-20 минут. То есть это, конечно, это очень важно для того, чтобы у нас был постоянный контакт, постоянное общение. Потому что если мы только говорим о том, кто кого куда везет и кто что в магазине покупает, да, то отношений глубоких не строится, да. Вот, и мы, конечно, мечтаем, стараемся ходить на свидание один раз в неделю без детей куда-то. Но вот это очень сложно. Но, честно сказать, это было сложно. Да, да. Но это было сложно, когда у нас и детей не было, потому что, когда не было детей, ты не понимал, насколько это важно, да, и так целый день вместе с тобой, да, а потом дети появились, думаешь, а как, с кем я его сейчас буду оставлять, а сейчас их четверо, да, и думаешь, но сейчас с годами уже понимаешь, что если время не проводишь, да, если в отношения не вкладываешь, я всегда сравниваю отношения в браке, это как английский язык изучать, да, ты не можешь достичь определенного такого профессионального уровня, да, если ты перестанешь использовать язык и совершенствовать его, ты его забываешь, да, и то же самое в отношениях, ты не можешь достичь такого, как, ну, уровня, сказать, у нас классные, близкие, здоровые отношения, как бы все, можно расслабиться, как бы это что-то, над чем нужно постоянно работать.
Дорогие вот, мои...
Ну, мы так стремимся.
Да, дорогие мои девочки и мальчики, кто нас слышит сейчас, вы тоже, как я уже говорила с самого начала, готовьте кружки с чем-нибудь вкусненьким, да, там блокноты. Ну и, конечно, вы давайте обратную связь. Вот если есть какие-то проблемы в взаимоотношениях, может быть, вы приемный родитель, мама или папа, и вы чувствуете, есть какое-то напряжение, охлаждение, трещины, напишите. Возможно, у вас есть какие-то свои советы, как вы эти отношения сохраняете. Бросайте их сюда, мы будем их зачитывать, потому что у нас сейчас с вами как раз время для этого, такое мировое общение. Мы же можем здесь какие-то крупицы собрать и потом использовать это в своей жизни. Это же здорово. Слушай, вот еще раз напомню, вы сколько в браке-то с Крисом?
Мне сложно с цифрами. Мы поженились в 2007 году, 2007, значит, мы 13 или 14 лет.
Ну, в общем, да, немало. Смотри, ты можешь сказать, что у вас сохранились романтические отношения, или они перешли во что-то другое?
Нет, я могу сказать, что наши романтические отношения вот сегодня намного романтичнее и более приносят больше удовлетворения, чем когда мы встречались.
Да, а вот как ты романтику понимаешь, то, что у каждого оно свое, у кого-то это свечи, там, да, допустим, хождение под, там, по звездным небом, у кого-то, не знаю, как ты, вот Крис говорит, да, там 20 минут, глаза в глаза. Вот для тебя что такое романтика?
Ну, для меня романтика — это все, вот что ты описала, и свечи, и хождение, да, в парке, и под луной. Ну, наверное, самое, что для меня такое важное, это то, что мы, ну, у человека есть дух, душа и тело, да, мы говорим, и что вот у меня есть контакт вот на всех трех уровнях с ним еще глубже, да, что я знаю, что я его знаю, и он меня знает намного глубже, чем когда мы встречались. Это, во-первых.
И это очень ценно.
Мне просто ценно. Угу. И мне прикольнее проводить с ним время сейчас, да, если раньше как-то... Ну вот сейчас мне намного интереснее с ним проводить время. Если раньше, например, даже, может быть, в первые годы брака он мне говорил, ну, давай время вместе проведем, я немножко внутренне напрягалась, потому что, ну, как бы, я же как-то... Ну вот у меня такой тоже стиль привязанности, ну, как в России, может быть, у многих, избегающий, да, я не привыкла к близким отношениям с людьми. Я как-то сама привыкла решать свои проблемы, я как-то так больше сама по себе, да. Ну, как бы у меня много друзей, но вот такой близости особой у меня не так много, потому что, ну, как бы из-за определенных там причин, да, из-за воспитания определенного. И поэтому вот эти близкие отношения, они всегда меня напрягали. Вот, а теперь то, как мы проводим время, мы просто ходим гулять в парке, да, и с детьми мы ходим, и без детей, когда пока дети в школе ходим, он водит меня на свидание в рестораны, там, ну, да, все, что присутствует, там, мы ездим в поездки только вдвоем, да, если бабушка останется с детьми, мы можем на одну ночь в гостиницу убежать, да, просто для того, чтобы поговорить, что нас там никто не дергает, и свечи тоже у нас есть, то есть, ну, вот, у нас есть все, чего раньше не было, потому что мы с каждым годом у нас же, ну, все больше и больше и больше и больше добавляется всяких интересных штучек в наши отношения.
А ты женщина, которая ушами тоже любит? Ты хочешь, чтобы тебе Крис там что-то вот говорил, какие-то комплименты, и восторгался тобой?
К,
сож...
К сожалению, я вот заметила, что из-за того, что я вот выросла в такой советской конкретной семье, где мама с папой работали на трех работах, да, я была предоставлена сама себе как бы, большую часть времени. И как-то мои родители, они больно, ну, они меня хвалили тоже, но как-то они больно меня сильно не хвалили никогда. Там, и из-за этого я не выросла вот такой, да. И я, в принципе, даже не понимала глубину вот этих слов, может быть, вот до последнего времени, пока я вот не поняла, что моему мужу очень важно, чтобы я говорила ему комплименты и хорошие слова, да, у него, мы говорим там, язык любви – это ободрение, слова ободрения. И я просто понимала, как мне сложно это говорить. У нас даже есть шутка, мы смеялись, вот он мне говорит, у него вот ободрение и тоже у него прикосновение, да, и вот он мне говорит,
ну, а еще время, я так поняла, да, время, прикосновение, ободрение, да?
Да, да, да. Вот, и он мне говорит, там, почеши спинку, да, я ему говорю, не хочу, а он говорит, ну что тебе, тяжело вот так вот взять руку и вот так вот сделать, а я, а у меня, например, да, язык любви – подарки, да, я ему говорю, а вот тебе сложно зайти по дороге в магазин и купить цветы, да, вот для меня это вообще не проблема, а для него, он говорит, я когда захожу в магазин, я просто, мы как бы друг друга,
теряется.
И я понимаю, что, мне слова ободрения и прикосновения не нужно, но нужно Крису нужно. И поэтому я как бы делаю над собой, может быть, я не скажу, что я делаю усилия, я принимаю решение, да, что я буду это делать, потому что это то, как он принимает от меня любовь. Вот, и поэтому для меня, и я сама учусь понимать, что мне слова ободрения тоже оказываются важны, да, нужны. И вот растем мы вот так вот вместе.
Да, слушай, в отношении детей тогда у тебя тоже, наверное, был вот такой определенный порог, чтобы лишний раз как-то сказать, прибодрить, обнять. Ну, если прикосновение и слова – это не совсем твое, да? А им же вот это требуется особенно.
Да, да, да. И это, я думаю, что вот это был такой тоже важный шаг в воспитании, такой важный шаг для меня как родителя, да, когда я осознала, что мне прикосновения не очень важны, мне слова не очень важны, но у меня есть мальчик, например, один, который гипер нуждается в словах, а все не нуждаются в прикосновении. И собака тоже. И я просто, я думаю, что Господь мне дал еще и собаку, чтобы я развивалась в этой области. Угу. Вот, и я осознанно, на самом деле, осознанно ищу вещи, которые я могу, не обманывая, а вещи, которыми я могу ободрять своих детей и обязательно, конечно, гладить их и обнимать. И я сама меняюсь через своих детей тоже.
Слушай, вот здесь как раз Анюта пишет, может быть, не сразу она стала нас слушать, но мы повторим. Как часто вы проводите время вдвоем без детей? Ну вот слушай, как часто у вас это получается? То есть ты сказала, что в идеале, да, вы понимаете осознанно это, что хотите, а вот по практике как?
По практике? Один раз в неделю точно.
Прям вы молодцы.
Да, и это, это сейчас, у нас уже дети подросли. Когда дети были маленькие, было, конечно, сложнее. Но мы всегда мы старались один раз в неделю что-то делать. Но какая проблема? Время вдвоем проведем. Пошли в Ашан за продуктами. Но это не время вдвоем. Это
конечно.
Мне это полезно, конечно. Но это лучше, чем я одна пойду. Я согласна. Я очень благодарна за его помощь. Но мы пойдем там в Ашан и зайдем в кофейню, да, там попьем кофе вдвоем. То есть вот так вот, чтобы для меня время. Может, у меня и нет этой глубокой потребности, да, у Криса есть потребность, я знаю, да, лицом к лицу провести время, у него время, и слова ободрения, а я учусь этому.
Слушай, скажем, мы вот говорили об этом в прошлой передаче со стилистом Юлией Червоненко о том, что, приемная мама – это всегда вот такой, это темп, это сайгак, это все быстрее и быстрее, и как-то очень трудно выделить, опять же, ресурс для того, чтобы заняться собой. Своим внешним видом, да, чтобы нравиться себе, чтобы нравиться мужу. Вот для вас, вот в ваших взаимоотношениях, это важно? Или ты понимаешь, что даже если ты там будешь постоянно с некрашенными волосами, ну, я не знаю, кстати, красишь ты или нет, это там отдельные нюансы, вот я, например, не крашу, и там, допустим, будешь постоянно одеваться там в джинсы, какую-то футболку, ну, и все равно все будет окей. Или ты чувствуешь, что, ну, все равно мужчина есть мужчина, и надо же давать ему тоже какой-то всплеск энергии-то, устраивать ему тоже какие-то праздники. Вот у вас как?
Ой, ну, наверное, я не самый лучший человек, для, чтобы ответить на этот вопрос, потому что мы когда поженились, да, я Крису говорю, ну, я знаю, что есть некоторые жены, которые вот просыпаются, и они там накрасились, да, потом только вышли к мужу. А я, ну, и я...
Не, ну, это ужас, на самом деле, мне женщин жалко, говорю, да, ну, ладно, ага, так.
Я Крису так сказала, а Крис говорит, ну, вообще, ты и так красивая, как бы, ну, как ты хочешь, мне это все равно. То есть я, вот. И потом тоже Олег Шевко, он проповедовал как-то и сказал, типа, женщины, ночная рубашка, это для сна, мне не надо ходить по дому. И эта вот мысль сидит такая у меня в голове, да, и когда я дома там хожу в пижаме, у меня такая мысль, пижама, это для сна, а не то, чтобы ходить по дому.
Ой, это привет Шевкуну, да, ты посмотри.
Ну, у нас так... Да, 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 да. Ну, как бы, ну, не знаю, у нас такая спокойная семья в этом плане, да. Ну, моим детям нравится, когда, например, я красиво одеваюсь, да, и Крису нравится. Они замечают, они делают мне комплименты. Но я, да, я больше, наверное, такая спортивный стиль, наверное, не накрашенная, но не потому, что... Но я... Как, ну, мы можем же за собой по-разному ухаживать, правильно? Для кого-то это косметика и прическа, да? И если это помогает женщине чувствовать себя прекрасно, я думаю, она должна это делать. И если, например, муж говорит, у нас денег нету, а как бы жена такая, ну, я должна чувствовать себя женщиной. То есть муж должен понять, как бы, что поможет ей чувствовать себя женщиной. Может быть, надо в бюджет внести деньги на маникюр, да? Потому что женщина должна как бы тоже себя прекрасно чувствовать. Но мне другие вещи важны. Например, мне нужно... Я люблю бегать, да, или там, если сейчас...
Ну, спорт,
я,
да,
не могу
спорт.
Бегать, я люблю uh-huh. ходить в спортзал, да. Uh-huh. Да, мне нужно активно, мне, чтобы мои мозги проветривались, мне нужен спорт. И я не занимаюсь спортом, чтобы похудеть. Я занимаюсь спортом для мозгов, как я говорю. Я когда занимаюсь спортом, мне мозги проветриваются.
Но у тебя совмещение приятного с полезным,
вот он, как бы,
заодно
отпускает меня.
И форму поддерживаешь, да.
Да, uh-huh. да, да, да. И... Да, и вот я очень благодарна Крису, что он может меня отпустить, например, пойти побегать, да, а сам в это время с детьми побыть. Я считаю, что это вот как бы, ну, вот это для меня очень важно, да, вот, я не знаю по поводу, но вообще как бы, ну, да, Крис никогда не сказал мне, что там у тебя что-то с ногтями не так, или что ты там накрасил, или волосы тебе надо покрасить, то есть это просто я не такая, наверное, жена. У меня муж, наверное, не такой, но, может быть, есть такие мужья, для которых это важно.
Да, ну, то есть ты просто, потому что иногда мужья могут прям не говорить напрямую, но чувствуешь все равно вот какую-то атмосферность. Ну, у вас в этом плане все окей. Хорошо. Бывали такие моменты, когда Крис ревновал тебя к детям? Вот когда слишком много, особенно, как ты говоришь, вот маленький, и ты вся в детях, такая же вот я же мать mm-hmm. и мать, а он где-то ходит там вот на заднем таком плане и как-то семафорит, что он тоже существует, и ему как-то хотелось бы немножко внимания.
Mm-hmm. Ну, если он ревновал, то он мне никогда об этом не говорил. А в принципе, из того, что ему несложно сказать о своих чувствах, я думаю, что он не ревновал. Может быть, больше у меня ревность бывает, например, потому что я же сказала, у меня все мальчики любят, чтобы их, и девочка любит, чтобы их там почесали всех перед сном. И обычно же, когда детей укладываешь, у них начинаются обсуждения глубоких жизненных вопросов. А у нас как бы такое правило, что детей уложили спать, и потом мы должны, ну, как бы должно быть время для мамы с папой. И вот чем дольше наши дети укладываются, тем дольше, тем меньше остается времени,
да,
для мамы
вас.
С папой. Mm-hmm. И вот иногда я там уже, да, и я там хожу и говорю, хватит уже, давай, закрывайте дверь, все укладывать спать. То есть это больше, наверное, я, потому что Крис там с ним глубокие обсуждения ведет.
Понятно. И ты уже ему тоже там семафоришь, стучишь так в спину, скажешь, ну идем, идем, я тебя буду уже гладить-то в конце концов. Да, пошли, все, закрываем дверь. Закрываем.
Да, ну у нас это больше, да, у нас это больше как, то есть ну, мы не ссоримся на эту тему, это нормальная тема, я могу ему сказать, там, ну, давай сегодня пораньше детей уложим спать, потому что нужно поговорить там о чем-то.
Слушай, ну у нас вот 5 минут осталось до конца эфира, как всегда оно летит просто со скоростью света, но что поделать, надо уже какие-то, ну не то что итоги, но все равно что-то такое сказать под занавес. Вот смотри, знаю, что многие приемные мамы, не знаю, может быть, у меня сейчас тоже вот и тапки полетят, вот, но они расставляют четко приоритет: сначала дети, потом муж. И... Ну, были такие ситуации, понятно, что я не буду ни имен, ничего называть, когда женщины говорили, вот если встал выбор, то, понятно, там 100% бы там, его по боку, там, а я с детьми. И когда, опять же, решался вопрос, например, брать дополнительного ребенка в семью или нет, тоже здесь особо внимание, вернее, мнение мужа как бы не учитывалось. Вот, и опять же говорила, что, ну, если ты хочешь, иди отдыхай, я спокойно могу обойтись без тебя. Вот, ну, я понимаю, что ты, конечно, такую позицию не разделяешь. И вот почему?
Ну, потому что я же вот говорила вначале, что я все-таки стараюсь жить по тому порядку, который Бог установил. И сначала идут мои отношения с Богом, да, потом идут мои отношения с мужем, а потом уже идут мои отношения с детьми. И я думаю, что вот этот хаос в наших отношениях, когда мы ставим себя в позицию, что мне нужно выбирать между мужем и детьми, да, получается, когда мы теряем фокус с правильных приоритетов, да. Ну, вообще, я как бы сначала была женой, а потом только мамой стала, да, и поэтому каждый день главный человек в моем доме — это мой муж, да, и мои отношения с моим мужем. Дети, конечно, они кричат о своих нуждах, у них большие нужды есть, да, но я не могу удовлетворять нужды моих детей за счет ущемления нужд моего мужа. Но я тоже понимаю, что есть разные мужья, есть разные жены, поэтому каждая пара, конечно, они сами решают, конечно, ну, как бы со своим там самоваром я не могу в чужую семью заходить, но я знаю, что есть, ну, вот, это то, как в моей семье работают. А если я начинаю задвигать мужа, да, и начинаю постоянно циклиться на детях, у нас начинается дисбаланс, у нас начинаются конфликты с Крисом в первую очередь. Эти конфликты, неадекватная мама не может адекватно реагировать на детей, да, и вот моя неадекватность часто получается из-за вот этого хаоса, что я, ну, неправильно приоритет в своем дне или неделе расставляю, и потом дети только от этого и страдают, вот у нас так.
Здесь нам пишут как раз, и что очень интересно, спасибо. Спасибо вам, в свою очередь, что вы были с нами, дорогие. У нас еще прям буквально 2 минутки. Вот скажи, что тебя продолжает вдохновлять в Крисе, восхищать, может быть? Или это, возможно, появилось как раз в браке, а раньше, например, этого не было, ты этого не замечала?
Наверное, я с годами научилась ценить разницу, нашу разницу. Если в первые годы брака я постоянно циклилась на том, какие мы разные, да, и как тяжело, почему, потому что мы такие разные, то сейчас я вот действительно вижу вот это, как Господь соединил мужчину и женщину для того, чтобы целостно отражать себя этому миру. И я вот действительно вижу, как хорошо, например, что Крис у меня вот такой, что он не может терпеть конфликта в семье, да, что он не может просто лечь спать, если у нас дома конфликт, да, потому что я могу лечь спать и спать вообще прекрасно, могу неделю с конфликтом.
Ух ты, вообще нормально. Сильная женщина.
Так не может.
Я в этом плане как Крис.
Вот. Но насколько глубоко ты научился зарывать свои чувства и эмоции, вот. Как бы я научилась за счет своего опыта очень глубоко. Вот, да, я просто ценю то, что он не такой, как я, и то, как он просто дополняет меня как родитель тоже, да, что я такая полицейский, а он мне такой, ну, как бы здесь не надо так, как бы надо по-другому, и показывает мне, как можно сделать по-другому.
Супер. Вот. Слушай, спасибо тебе за этот разговор, потому что он был открытый, он был настоящий, и здорово, что вы очень живые, что ваши отношения такие замечательные, и дети у вас прекрасные. Эльмирочка, спасибо, я уверена, что мы сегодня кому-то помогли и вдохновили. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами, и, конечно, услышимся, дай бог, в следующий раз. Пока.
До свидания.